Слава нашему Господу. О чем сегодня рассуждаем? Пожалуйста. Или дальше по Евангелию Луки. Да. А солому? Никогда. Никогда. Или вырастет. Давайте порассуждаем. Есть у Матфея. Ну, у Матфея я нашел это место. Третья глава Матфея. Я думаю, давайте мы прочитаем с первого стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о Котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня, я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Солома и пшеница. Кто есть кто и где это происходит событие? Ну, давайте. Да. На земле. А земной шар такой большой, давайте его сузим. В церкви? Или вне церкви? Согласиться с тем, что пшеница растет, это народ Божий вне церкви, это не может такого быть. Правда? В церкви. А солома тогда что? Что или кто? Ну, это последний день. Хорошо. Вот тут написана предыдущая фраза такая интересная. 10 стих. «Уже и секира при корне дерев лежит». Каких дерев? «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают, бросают в огонь». Согласно Священному Писанию, ветхозаветных времен описывается, что это значит «случилось с тобою». «Я тебя, говорит, насадил как чистое насаждение, виноградную лозу, и ты у меня превратилась в чужую отрасль». Ну, приблизительно, я сейчас не могу точно сказать, мы можем найти это место в Священном Писании. Как может быть перерождение? Если так написано, значит, может. Вот нашло. Иеремия 2 глава, 21 стих. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Если она не изменится, что с ней будет? Отсекут и выбросят. Что случилось с народом Израиля? Они отпали по причине неверия, отсечены. А ты, говорит, дикая масляна, привился на место природных. И так, говорит, бойся Бога, прибудь в благости Божьей. Иначе и ты будешь отсечен. Всякую у меня ветвь, приносящую плод, у меня Он обрезает, очищает. А всякую не приносящую у кого? У меня. Что делает? Отсекает. Значит, всякая не приносящая плод у него находится в церкви. Тогда или нет? Следующий вопрос. Иисус сказал, подвязайтесь входить узкими вратами, узкий путь. Ему был задан интересный вопрос. Господи, а разве мало спасающихся? Евреи понимали так. Евреи спасаются, язычники нет. А Иисус сказал, неправда. Придут с севера, юга, запада, востока, то есть за пределами Израиля, и возлягут на лоне Авраама, а сыны царствия будут отсечены, если это как веточки, будут срублены, если это как деревья. Он сказал, оставьте их, всякое насаждение, которое, или всякое дерево, которое не отец мой насадил, что сделает? Искоренится. А где это такие деревья были? Это в адрес кого он сказал? В адрес язычников? В адрес евреев. Отсюда вывод. Состояние народа, не дай Бог, но оно так есть. 5 мудрых и 5 неразумных, они в поместной церкви. Церковь Христа – это 5 мудрых. 5 неразумных – это в церкви поместной находящиеся. Дальше. Очень многим христианам не нравится место Писания, которое пишет Иуда. Очень не любят второе послание Петра. И там, ну, немножко по одному у Иуды, немножко по-другому у Петра, но общий смысл. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. Или вы на вечерях ихней любви. Но такого не бывает, что христиане ходили бы туда на какие-то, не поймешь, вечеринки. Если ходят, то это уже отпадающие. Значит, получается, внутри находящиеся. Обещают свободу, будучи сами рабы тления, кто кем побежден, тот тому и раб, глаза их исполнены непрестанного греха, любострастия и так далее и тому подобное. Где такие? Рядом находящиеся. Но бывает странный такой вопрос, что зачастую мы недовзвешиваем себя или недооцениваем свое духовное состояние. И если Бог нам покажет, что мы себя представляем, то мне кажется, что иногда, а может даже очень часто, у нас может быть такой возглас. Господи, я оказалась таким, такая, и ты еще меня так долго терпишь? Скажите, в винограднике у кого-то была посаженная смоковница. Он приходил и 3-й год не находил плода. Так у кого была она посажена? У кого-то в винограднике. А виноградник его, это есть народ Божий, тогда или нет? И он говорит, слушай, она место занимает, сруби ее. А виноградарь говорит, подожди, говорит, еще год, я копаю ее, навожу. Если рассматривать вопрос, как Бог заботится о людях вообще, то Он заботится о всех вообще. Да, но в частности Он говорит здесь. Поэтому это вопрос очень такой щепетильный. А как мы понимаем такое место Писания? Вот говорит, на поле посеял пшеницу, а когда люди спали, пришел человек злой, да? И что он посеял? Терны между пшеницей. И когда взошла пшеница, взошли и, вернее, не терны, а эти плевелы взошли. И работники говорят, хочешь ли, говорит, мы пойдем их выдернем? Он говорит, не выдергивайте, иначе выдергивая их, вы с ними выдернете и пшеницу. Оставьте до жатвы. Когда, говорит, будет жатва, я скажу ангелам, жнецам, они сначала выберут, то есть тогда уже не повредишь. Знаете, я не думаю, что выдергиванием внешних вредится внутри в церкви. Не думаю. Но зачастую мне приходилось видеть состояние, когда внутри церкви настолько корни пущены, что вот если этого человека возьмешь на отлучение, то повредишь всей церкви. Переплелись. Как быть? как быть? Значит, получается, одно из видов насаждений плевел на том же поле вместе с пшеницей, не трогая его, не прикасайся до жатвы. А другой вид насаждения – горький корень. Такого, говорит, нужно изъять, чтобы не осквернились многие. Где? Так где эти горькие корни? Внутри или вне? Я не думаю, что вне. Их надо выкорчевывать. Апостол Павел интересную фразу говорит. Если нам бы не соприкасаться с неверующими людьми, вот безбожниками, грешниками, то нам следовало бы вообще из мира выйти. Но я вам говорю не о них. Я говорю о тех, кто называется братом, а сам остается. Называется сестрой, а сама остается. Да, так написано? Что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. А с внутренними поступите вы. Развращенный, если не прекращает, его нужно извергнуть. Смотрите, дабы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исав, за чечевичную похлебку отказался от своего первородства. Наблюдайте, дабы кто... Давайте прочитаем это у евреев более подробней. Описывается об этой тонкости. Евреев, 12 глава, 1, этот 15 стих и ниже. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Я не думаю, что здесь говорится, чтобы мы за кем-то наблюдали, чтобы он не лишился. Наблюдай сам за собой, чтобы ты не лишился. А уж поскольку где находишься, тот рядом побеспокойся, а рядом находящимся. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Поэтому вопрос очень серьезный. Очень. Если коснуться вообще последнего времени, когда апостол Павел затрагивает эти мысли и пишет Тимофею, Титу, то он очень глубоко описывает, какие будут люди. Между прочим, христиане тоже не любят это место Писания. Считают, что это место Писания относится к внешним. Но если так, хотя бы поверхностно, но внимательно прочитать, оно описывается к внутренним. Вот смотрите, как написано у Тимофея. 3 глава. 2 послание Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут». А кто это люди? Внутренние или внешние? Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. О каком боголюбии можно говорить с внешними? Скажите, пожалуйста. С внешними надо говорить о покаянии. Тем более... поскольку нужно говорить о покаянии даже с внутренними, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Так это о ком? О внешних? О внутренних. Они внутри церкви. И когда ты это видишь, то ты должен удалиться. Только, пожалуйста, очень осторожно надо поступать. Знаете, потому что, ну, откуда мы знаем конкретный вопрос, чтобы мы не ошиблись? А если это не плевел, если это не горький корень, если это человек оступившийся и отступник, но для отступника существует шанс покаяния. В Ветхом Завете сказано, возвратитесь, дети отступники. Поэтому вот эта вот тонкость, знаете, как получается. Ну, давайте я вам такой пример приведу, ну, сами порассуждайте, пожалуйста. К примеру, согласно Священного Писания, согласно конкретной воле Божьей. Я почему сразу два вопроса говорю? Потому что на основании Писания, не зная воли Божьей, зачастую ломают. Вот написано с таким: не сиди, не общайся, не ешь, гнушайся одежды. Написано. А у меня другой вопрос. А ты уверен, что вот этот, о котором ты говоришь, подходит под эту статью? Ты уверен? Правда вопрос? Уверен? А сколько ошибок было? Когда вот так вот делали, написано. А тот человек под эту статью, написано, не подходит. И калечили души. Представим, соответствует. На основании Писания, на основании воли Бога. Пример. Помните, когда народ Израиля из Египта вышел, были в пустыне, и о субботе уже было постановление, в субботу ничего не делать, и кто-то в субботу пошел собирать дрова. Помним? Закон уже был, нужно было привести в действие. Написано. Привели этого человека, а Моисей говорит: оставьте его до утра, я вопрошу Бога. Зачем ты будешь вопрошать Бога? Написано. Ну, написано-то написано. Я не знаю, насколько этот человек подходит под эту статью. И Бог говорит: действительно подходит вывести и побить. Бог подтвердил, что этот человек попадает под эту статью обвинения. Итак, пример. Человек попал под статью обвинения, с таким не сидеть рядом, не приветствоваться, гнушаться одеждой, не кушать вместе. Взяли его или ее, ну на что? На замечание, на отлучение? Взяли. Значит, все мы теперь в стороночке, да? Скажите, пожалуйста, а это глава семьи, у него 10 детей, у него жена. Как быть с ним в доме? Ну давайте. Значит, жена теперь ему не должна подать пищу? Значит, не должна с ним рядом сесть? Его одежду не должна стирать, должна гнушаться? Необходимая супружеская сторона, тогда нужно развод делать? Старожилы земли, вы должны знать, в той стране были случаи, когда взятых на отлучение мужей говорили женам чуть ли не разводиться, чтобы они не имели семейной близости. Как быть? Ну выдери теперь этого плевела, если ты читаешь, это плевел. Ну выдери его. Развод? Бог не позволяет разводы делать. Только один развод, за который, ну, Бог разрешает и не несет ответственность. Только один. Знаете какой? Двое на постели. Один берется, другой оставляется. Но этот развод не Бог сделал, а грех, который любит человек. И по причине греха, который ты любишь и который в тебе живет, ты сам создал для себя обстановку, при которой Бог не может тебя взять. Ты сам решил свою судьбу. Да, пожалуйста. Да, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Потому получается, не трогает, даже если это плевел. Оставьте. Поэтому вот тут вот такая тонкость получается, на которой, знаете, действительно такой узкий путь. С одной стороны вода, с другой огонь. Сюда раз и в воду, а сюда раз и в огонь. Написано, говорит, и кто, говорит, не послушает нас в послании сём, с тем, говорит, не сообщайтесь, чтобы устыдить его. Но не чуждайтесь как врага, а вразумляйте как брата. Вот интересно, соломоновое решение такое. Вот чуждайся его, чтобы устыдить, но не так далеко, чтобы ты мог близко стоять, чтобы его, понимаешь, ну, с ним побеседовать. Вот интересно, вот. Ну, вот так тонко-тонко. Дело в том, что одна тонкость есть. Дух премудрости – это тонкий-тонкий дух, проникающий в самые тонкие духи, невредительный, неповреждающий. Проникающий – это не разрубывающий, а проходящий, раздвигающий. Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий, не секущий. Раздвигает так, что там сразу понятно, где дух, а где душа, а где плоть, где что, как находится. И называющий вещи своими именами. Поэтому мы с вами затронули вопрос, Мы остановились на моменте, второе послание Тимофея, 3 глава, говорит о внутренних. О внутренних. Какова жизнь? Очень не любит народ Божий еще одну главу. Просто, знаете, когда вот лимон с перцем дашь человеку, и он не знает, вот такое выражение лиц у народа Божьего. Давайте почитаем Римлянам 1 главу. Знаем, да, ее, нет? Это такая глава, которую, ой, христиане не выдерживают. Читаем. Римлянам 1 глава, 18 стих, хотя бы и дальше. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». А где нечестие бывает? А написано, чтобы не было какого-то нечестивца. К стыду, бывает в церкви такое. Бывает. Скажите, пожалуйста, а как мы понимаем место Писания, когда, насколько я помню, кажется, Петр пишет, «Жены, если ваши мужья не покоряются слову», потому что они безбожники, да? Потому что вы вышли замуж за неверующих, да? Или это внутреннее? Если внутренние не покоряются слову, то вы житьем вашим приобретите их. Это не сказано о внешних. Да, бывает, когда такие случаи. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Ну, так звучит, как будто это для внешних. Да, так звучит. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Скажите, пожалуйста, а вот третий вид почвы, помним, да? Первое, при дороге зерно упало. Второе, на места каменистые. Третье, в терны. А что такое терны? Заботы житейские и наслаждения. И в этом состоянии живут кто? Внешние? Внутренние. И вот этим состоянием подавляются и бывают бесплодны. Бог не раз... Ну, знаете, Он может плоды снять из внешних. Но он беспокоится о внутренних, это его участок, это его сад. А тут смотрите, осуетились умствования своих, омрачилось несмысленное их сердце. Омрачилось? А до этого какое оно было? Неомраченное. Значит, мрак нашел. А значит, до этого мрака не было. А уже о внутренних. Называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. О, это сразу о внешней говорится. И птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Скажите, а золотого тельца кто сделал? Внешнее или внутреннее? Внутреннее. А из золотого, из медного змея идола кто сделал? Как? Да-да-да, идола сделали. Так не написано. По-другому написано. А как написано? И они ему кадили, называли его Нехуштан. И от Бога отошли, а к этому подошли. Скажите, пожалуйста, идол. А дети не бывают идолами? Не, у христиан не бывают, а у неверующих бывают. Да? А может, у христиан тоже бывают? А кто возлюбит жену, мужа, отца, мать, сестру, брата, более, нежели меня, уже близко. Тот что? Недостоин. Так это внешний или внутренний? И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся. Вы знаете, я печальную картину однажды видел. Очень печально. Ну, дошла душа до такого состояния, член церкви, что она с этими кошечками и с ними занималась, и понимаете, а народа Божьего на пушечный выстрел не подпускала. И когда стали узнавать, это был ужас. Она пенсию свою скармливала на скотину. И говорила о том, что ей не хватало денег. И всегда была в жутком состоянии. У нее редко было просветление на лице и в глазах. Редко-редко. И потом, когда подошел день уже к отшествию, она слегла. То это была вообще неприятная вещь. Она стала видеть тех, кого не следовало видеть. И она называла их демонов. Они вон они. И она очень трудно умирала. Мы боимся об этом говорить. Это правда. Послушайте. Одна из сестер, она здесь в Америке, по долгу своей работы, или как учебы, как назвать, я не знаю, приходилось ей соприкасаться в домах престарелых. Тех, которых уже вот свозят, и они остаются на попечении государства. Они потом умирают даже там по возрасту. Я не знаю, у всех ли у них есть родственники, но у многих нет родственников. Или не хотят их родственники. И она говорит, это страшная картина. Заключается, говорит она, в том, что люди, чем грешили в молодости, занимаются в старости. Едва ходят, едва шаркают ногами, едва держатся за эти всякие приспособления, чтобы перемещаться. Есть те, которые перемещаться не могут в этих престарелых домах. Это неверующие люди. А теперь я перехожу на народ Божий. Я немного видел уходящих в вечность, но и немало видел. Я видел тех, которые радовались и ликовали, что они будут уходить. Но я видел тех, которые были в страшном смущении, неуверенные за будущность, боящиеся переступать порог смерти, любым способом хватающиеся за жизнь. Знаете почему? Потому что знают, что происходит. Мне недавно был звонок, ты знаешь? Я говорю, что? Жена рассказала, говорит, про своего мужа. У него такое состояние. Я говорю, дальше что? И вот, говорит, у него вот такое состояние, дальше рассказывает. Я говорю, слушай, это не сердечные признаки. Это не физический вопрос. Это духовный. Там грехи и беззаконие. Да, но он член церкви. Правда, жена сказала, как только подходит хлебопреломление, приближается, в нем начинается вот такое. И говорит, жена поднимает сразу все родство на молитву. И говорит, в духовном мире происходит битва, надо стоять в проломе. Я говорю, да не в проломе надо стоять, надо молиться о покаянии, чтобы он покаялся, раскаялся. У него не раскаянные беззакония. Она говорит, а я и у другого такое видала. Я говорю, а ты знаешь, что существуют духовные болезни сезонные? Он говорит, что это такое? Я говорю, вот у этих людей болезнь проявляется к хлебопреломлению. Я не могу вам другие факты рассказывать. Нам нужно быть на членском собрании и говорить о таких вопросах, когда приходили жены и исповедовали, что творят мужья под хлебопреломлением. Это где? Внешние? Внутренние. Но среди всего этого множества существуют те, о которых в свое время Бог сказал. Помните, Илья говорит, Господи, я один остался? Он говорит, нет, я соблюл себе 7000 человек. И тонкость, которые не преклонили колено пред валом, и уста их не лобзали его. Правда? У Бога есть те, которые с радостью идут в небо. Как апостол Павел говорит, разрешиться быть со Христом несравненно лучше. Но есть немалое количество очень боящихся умереть. По причине. Скажите, пожалуйста, а если бы нужно было умирать в свое время царю Давиду после проблемы с Версавией, как мы считаем, он с радостью бы принял? Написано, он говорит, возврати мне радость спасения. Ах, так ты радости спасения не имеешь? То есть, если ты не имеешь радости спасения, то ты не имеешь и спасения. Тогда или нет? А как такое могло быть у внутреннего? Апостол Павел говорит, то, что не слышно у язычников, случилось в Коринфянской церкви. А сколько мы не знаем, что делается сегодня в церквах, а Бог открыл. Если назвать, то нам станет плохо.
Как?
Так. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Но Бог не сказал, точка, кончено. Он говорит, утверждай прочее близкое к смерти. Вопрос возникает, как, Господи, он сам в таком состоянии, его самого спасать надо, а ты говоришь, чтобы он другого спасал? Ну, так написано. Ну, такой наш Бог, дающий шанс и возможность. Мы продолжаем дальше, это мы на римлян только остановились. 24 стих. То и предал их Бог в похотях сердец их. Не чистоте, та, что сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, поклонялись, служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Но это точно внешнее. Но такого сколько внутренних. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Но это же внешнее. А вы что, не знаете этого о внутренних? Подобно мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречия, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательные на зло, непослушные родителям. Не перекликаются эти места Писания, то, что мы сейчас у Тимофея прочитали? Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Это о ком говорится знают? О внешних или о внутренних? Однако не только их делают, но делающих одобряют. Поэтому, когда Бог однажды стал открывать эту тему, мне больно было согласиться. Но пришлось. Должно быть у внешних, но к стыду нашему, у внутренних. Может быть, не все так выражено, но имеет место немалое количество этих вопросов. А теперь мы возвращаемся к Соломе. Ну? Да как будет? А сыны царствия будут извержены вон и будут гореть, как солома. Будут. Как теперь жить, чтобы не попасть в эту категорию? Очень просто. То, что случилось, не дотягивай до вечера. Решай как можно быстрее в тот момент. Но что бы ни случилось, есть интересная фраза, если мы духом водимся, то мы не по плоти поступаем по духу, и духом умерщвляем дела плотские, то живы будем. И когда мы видим, то надо себя взвешивать. Но удивительный вопрос получается. Взвешивать и называть вещи своими именами могут люди, у которых трезвый ум. А как только народ Божий уклоняется от простоты во Христе Иисусе, дьявол моментально бьет по уму. Павел пишет, он говорит, как вот Адам с Евой были прельщены, да, но сначала Ева была прельщена. Мы сейчас не разбираем, кто, там есть еще одна тонкость, о которой мало задумываемся, может быть. Я, говорит, боюсь, чтобы и ваши умы не повредились бы, как у них повредились. Запретный плод стал нормальным. Когда? Когда она съела потому, что ум повредился. Давайте будем честными. Она посмотрела и увидела, у нее глаза по-другому стали смотреть. Читаем книгу Бытия, историю с запретным плодом у Евы. Что с ней произошло? Бытие 3 глава. С 1 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Значит, он говорит, когда вкусишь, тогда откроются. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Так что она уже съела. «И что оно приятно для глаз». Так что она уже съела. «И вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела». Здесь одна интересная тонкость, я думаю, о которой мы не задумываемся. «Всякий или всякая, посмотревшая с вожделением на противоположный пол, уже прелюбодействовали в сердце своем. Но физического прелюбодеяния еще не было». А не задумываемся мы о том, что она внутренно уже съела этого плода, с вожделением посмотревши на этот плод. А теперь она его только сорвала и съела. Оказывается, он ей повредил настолько ум, что это стало желанно, вкусно, приятно. И у нее, ну как назвать, похоть или как, я не знаю, вожделенно. Желание появилось. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знание. И взяла. Ум поврежден. Все. Теперь все, что хочешь, делай. Вместо того, чтобы ей покаяться, она берет и кормит своего мужа. Дальше, чтобы вместе покаяться, они вместо этого делают одежды, чтобы встретить Бога. Дальше, Бог дает шанс. Адам, где ты? А что, разве ты не знаешь, где? Спрятался. Почему? Потому что на. Как кто тебе сказал? Не ел ли ты? Интересная фраза, да? Так звучит, когда мы хотим кого-то вытянуть, вот, ну, помочь ему. Вот он в углу стоит и вот никак не может покаяться. Ну ты как, считаешь себя виновным, потому ты в углу стоишь, да? Ну подсказку даем. Ну так выглядит. Не ел ли ты? Да не, жена, которую ты дал, она ела, мне дала. Сдвиг, сдвиг, сдвиг. Да. Грех лежит у порога. Да. Да. Она съела, потому что там уже все было готово. Да. Так что поэтому вопрос очень серьезный. Как только уклоняемся от простоты во Христе Иисусе. Когда? Если мы касаемся этого вопроса, то первое, что человек теряет? Дух Святой, радость спасения, совесть, страх Божий. Что первое теряет? Согласно Священному Писанию, говорит, что страх Господень есть ненавидеть зло. Если потерял страх Господень, то тогда уже и совесть потеряешь, тогда уже будешь что-то делать. И у Давида описывается, значит, о страхе Господнем уже его нету. Совесть, получается, не существует. Желаем во всем вести себя честно. Нету. Праведности уже нету. Радости спасения нету. И говорит интересную фразу. Только Духа Твоего Святого не отними. Значит, еще не отнят. Ну, как звучит, я не знаю. Так с чего начало? С совести или со страха? Я, знаете, для себя пришел к такому выводу. Если человек потерял страх Господень, а страх Господень ненависть ко греху, то он оправдает грех завернет его, упакует его и предоставит его в оболочке святости. И оправдает местами Священного Писания, о чем Давид сказал: «Господи, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных». Как-то мне был задан во внутренности вопрос: а что есть слова лукавые? Я стал рассуждать, и мне стало страшно. Я говорю: «Господи, я боюсь». Но из Священного Писания взятые слова для оправдания греха, чтобы убелить себя, вот это, говорит, и есть лукавство. Дьявол, когда разговаривал с Иисусом, разве он не сказал: а вот написано, на руках понесут тебя. Написано? Да не так написано. Священное Писание говорит: мы не искажаем Слово Божие. Искажение Слова Божьего — это значит взять его и не в правильное русло направить. Искажение слова обязательно приведет к лукавым словам для извинения дел греховных. Господи, не дай уклониться моему сердцу. Поэтому немножко коснулись соломы. Ну, так оно видно. Дай, Господь, чтобы мы не были таковыми. Согласно Священному Писанию, момент, когда золотой телец был сделан, и Бог вынужден был прекратить разговор, беседу с Моисеем, он говорит: пойди, говорит, спустись там, или как, народ, которого ты вывел, он развратился, они сделали себе золотого бога. Для меня звучит так, что если бы не был сделан золотой телец, то Моисей был бы на горе еще неизвестное количество дней. Ну, так для меня видно. А наличие этого тельца вынудило Бога прервать диалог Бога с человеком. Пойди, говорит, он пошел. А потом молится, говорит: Господи, прости им грех сей. А если нет, то и мое имя изгладь из книги твоей, да? Так? А Бог отвечает: согрешающего имя изглажу, а ты иди. Павел апостол пишет: предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Это внешнее или внутреннее? Внутреннее. И получается момент. Иаков пишет: похоть зачавший рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Пока на пути до смерти шанс ко спасению есть. Но чем ближе к смерти, тем меньше остается шанса на спасение. Но это так. Это так. Так это для кого? Для внешних? Для внутренних. Дальше написано: об искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Но всякий искушается и обольщается, увлекается чужой похотью или собственной. А где она берется, собственная, своя похоть? Внутренности своего человека. Священное Писание интересно говорит: если праведник отступит от праведности и сделает беззаконие, то в узах своего беззакония, своего греха он содержится. Это другое место Писания. А я говорю беззаконнику, я, говорит, не хочу смерти беззаконного, но чтобы он был жив. Как? Он должен покаяться. Покаяние. Дальше. Если все-таки мы обнаруживаем в себе неуверенность в спасении или неуверенность в завтрашнем дне, а нам надо переходить в жизнь вечную, то не нужно играться с этими вопросами. Господи, помоги увидеть где. Вспомни, откуда ты не спал. Решай вопросы напрямую с Богом. Не можешь решить — кричи до Бога: Господи. Может быть, не исключен такой момент, что придется вопиять и говорить: Господи, мясников много, хирургов мало, прошу, дай нейрохирурга. Но если мы так заговорим, то там будет еще одна тонкость. Тогда Бог скажет: а когда я тебе послал моих нейрохирургов, ты что сделал с ними? Зачастую бывает невозможно, чтобы человек покаялся, потому что он пренебрег помазание Божие, которое было к нему послано. То прежде чем раскаяться в том, что мучает, надо раскаяться в том, как ты отнесся к помазанию Божьему. Я думаю, понятно, правда? Объясню одну тонкость. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой. Между прочим, это было написано одному из ангелов или служителей церкви. Вытекает лично для меня такой ответ. Я, говорит, я по-своему скажу, позвольте так, чтобы было понятно. Я ему говорил один на один, не реагирует. Я его вразумлял и ночью, не реагирует. Я ему открывал в ночи внутренность, учил, не реагирует. Я ему говорил через слово, не реагирует. Я ему любые методы говорил, не реагирует никак. Иоанн, теперь ты должен написать ему и отослать. Ну так же, да, написано в книге Откровения? Знаешь, говорит, что? Все стою у двери и стучу, его дверью стучу, не реагирует. Теперь ты напиши об этом, что произошло. А чего ты хотел прийти? Но он уверен о себе, в каком он состоянии. Я хотел ему объяснить это состояние, а он не хочет. А теперь, когда он захочет, то ему придется покаяться. Первое. Господи, я не захотел открывать тебе и был невнимателен к слышанию, потому что я был обольщен и самоуверен в своем состоянии. Я пренебрег тебя. Вот в этом я каюсь, что я пренебрег, что вот такое отношение к тебе было. А тогда уже открываешь дверь, он приходит к тебе и начинает просвещать твою внутренность. А вот смотри, твоя жизнь. А вот твоя жизнь. Еще начинать надо. Вот мы с вами чуть-чуть коснулись этого вопроса. Пожалуйста, если по этой теме что-то еще есть, какие дополнения, предложения, замечания, какие тонкости можем еще, время у нас позволяет. Тема действительно очень нужная. Очень. Существует закон реакции от избытка сердца, говорят уста. Я напомню, чтобы вам было понятно. Этому мы научились в 80-м году, 1980 год. Так вот Бог учил. Когда мы поженились, Бог положил нам на сердце пройти по народу. Особенно посетить тех, которые уже старенькие, а еще больше тех, которые прикованы к постели. И когда мы с женой посещали их во имя Господне, то им всем говорили одну и ту же фразу. Им слава Богу. Приближается самый долгожданный момент вашей жизни. Вы насыщенные днями жизни. 60-70 прибывшей крепости. И вот, наконец, то, чего вы так долгожданно ждали. Ваша встреча с небесным вашим женихом. Сам Сын Божий будет послан за вами, чтобы взять вас. И вдруг на лице начинаются конвульсии, страха, переживания, неуверенности. Глаза с орбит выходят. Не могут спрятаться то, что здесь выходит наружу. Мы к следующим, та же самая история. К следующим, та же самая история. А почему у вас такое состояние? Да я не знаю, буду ли спасена, а я не уверен в своем спасении и так дальше. И когда одной из старушек сказали те же самые слова, она лежала на постели. Написано, когда голос твоего приветствия дошел до слуха моего, младенец радостно взыграл в чреве. И откуда это мне, что Матерь Господа Бога моего пришла ко мне, да? Величит душа моя Господа, там Мария отвечает. Вспоминаем. Только тронули ее. Лежачий человек пластом. Руки подываются к небу, исполняется и молится на иных языках. Слезы текут, ликует. А мы сидим и переглядываемся. Знаете, что переглядываемся? 10-15 18 человек прошли. Я не помню сколько. Это была первая. И была последняя из этого числа. У нас тревога была. У нас глаза открылись. Мы многое поняли. Вы знаете, что поняли? Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Я не к осуждению. Мы зачастую, когда молодые, откладываем на позднее время. Да, вот попозже. А когда мы в средних летах, откладываем на престарелые годы. Да, потом. Ведь молодежь всегда говорит, та успею, правда? Не подумайте, что теперь только на старенькие стрелки переводим. Нет. Господи, когда ты говоришь темы о Твоем пришествии, что у нас происходит? Если радость, то благословит Бог. Если что-то там, давай его, доставай к Иисусу. Расскажи, Боже, вот у меня вот такое чувство. Я хочу найти источник. Чувство неуверенности – плод, выросший на чем-то. Очень простой случай рассказываю. Я собираю несколько случаев в одну картину. Человек был христианин, оступился. Я не знаю степень вины, но ушел в мир, отступник. Я предупреждаю, что я собираю несколько случаев вместе, оно так будет, может быть, слишком красочно и вроде бы нереально, но это факты, факты. Дальше Бог являет милость. Возвращает человека к себе. Человек проходит исповедание, покаяние. Больше не возвращается на эту блевотину. Больше не идет валяться в грязи. Подходит к хлебопреломлению и не имеет никакой уверенности. В этом состоянии находится кто год, кто два, кто три, кто пять, кто 10 лет. Перебивается от случая к случаю. Ищет любые поводы, чтобы на хлебопреломление не попасть. Если попадает на хлебопреломление, вынужденно, бывает, участвует, бывает, не участвует. Проводим темы о исповедании, говорит, что нужно в кругу народа. Весь народ говорит, надо. Говорим о вопросе чистоты святости, волнения. Затрагиваем конкретную группу грехов. Человек, как живая рыба на сковородке, жгет. Предлагаем пройти исповедание. Человек говорит, а я проходил исповедание. Получается замкнутый круг. И выхода нет. И однажды Бог открывает, как надо поступить. И задаем вопрос. Скажите, пожалуйста, представьте, что вам сделали операцию аппендицита. Ну, вот такой вот пример пришел. Действительно, у вас был воспаленный аппендицит, вам его вырезали. Мы соглашаемся, что у вас был аппендицит и его вырезали. Мы соглашаемся, что у вас был один аппендицит, не два. Мы соглашаемся, что действительно аппендицит вырезали, но не что-нибудь другое. Мы понимаем, что вам место операции зашили, что у вас аппендицита больше нету. Но ваше поведение заставляет нас задуматься о том, что у вас что-то не то. Либо у вас рана не зажила, либо у вас последствия после этого, что-то произошло. И если вы согласитесь, мы вскроем место операции аппендицита не для того, чтобы вам второй раз вырезать, а для того, чтобы проверить, почему у вас такая реакция. Вы согласны? Согласен. Согласна. Расскажите. И человек рассказывает вот эту свою жизнь. Скажите, пожалуйста, а почему, если вы покаялись, у вас неуверенность в участии для хлебопреломления? И вдруг человек открывает сущность своей проблемы и говорит, я отступник. Разве Бог отступников прощает? Господи, что за причина? А Бог открывает, я как-то с вами делился этим вопросом. А Бог открыл, говорит, на кафедре стоял очень большой человеческий авторитет, который открыл Священное Писание и громогласно читал и говорил, Бог отступников не прощает. И церковь сказала аминь. И этот человек очень высокого звания среди людей. И этот человек большой авторитет для этих душ, которые сейчас попали в отступничество. Господи, тогда покажи место Писания, где не апостолы говорят, а где ты говоришь, что ты прощаешь отступников. Покажи. И Бог показывает место Писания возвращение младшего сына к своему отцу. Задаем вопрос. Скажите, пожалуйста, вы помните, младший сын пошел и свиней пас, и потом пошел назад? Да. Так вот, он пошел к соседскому дяде сказать, что вот он, не к дяде он пошел. Ага. Ну, он пошел к соседу. Да не к соседу, говорит, он пошел. А Бог специально говорит, говори дальше. Дальше, за чувство должен взять, пока не берется за чувство человек. Ага, ну он пошел к отцу своего старшего брата. Да к своему отцу пошел. А, так он к своему отцу пошел? Да, к своему отцу пошел. И потом раз, на лице просветление. Больше. Слезы как градом полились, руки в небо как поднялись, и человек как закричал, «Господи, я отступник!» А Бог говорит, дело не закончено, скажи причину. И приходится говорить, слушайте, на кафедре стоял проповедник, очень большое звание. Я говорю, я не знаю кто, епископ скорее всего. Только не судите его. И он сказал вам с кафедры, что Бог отступников не прощает, и вы это приняли? Да. И когда вы были отступником, отступницей, и Бог вам дал шанс на покаяние, вы покаялись, но дьявол этой стрелой шальной вам сюда в мозг. Отступников Бог не прощает. Я говорю, это ложь. Человек замер, ушел в себя, и на лице было видно, пошел туда, вспомни, откуда ты не спал. Это не был грех. Откуда была неуверенность в спасении? Из-за греха? Нет. Из-за одной простой ошибки какой? Если даже ангел с неба придет, Павел пишет, или мы, и будет проповедовать не то, что здесь написано, тогда будет что? Анафема. Не человек под анафему, а слова искаженные. Это же было искаженное Священное Писание, да или нет? Да. И это была теперь жертва искаженного Писания. И у человека нет никакой уверенности в спасении. А теперь радуйтесь со мной, люди. Нет сомнения, я спасен. А сколько пришлось вокруг ходить этой души и ей подобных. С какой стороны не подойдешь, дьявол раз испугивает. С какой стороны не подойдешь, дьявол раз испугивает, потому что он знает, когда подходишь к гнезду куропатки, она притворяется раненой, кричит и отводит от гнезда подальше, подальше. И зачастую гнездо рядом, а дьявол на мысли ложит и ведет, знаете куда? В глубокое детство ведет. И люди начинают исповедовать из глубокого детства. А Бог говорит, смотри, что делает, смотри, куда ведет. Да не там корень, вот здесь, вот он, вот он. Смотри, говорит, куда тебя повел. Корень вот здесь. Только нужно быть открытыми, не бояться. А бывает, мы боимся. Ну, потому что у нас бывает плохой опыт. Знаете, когда мне приходится быть на зубной чистке у какого-то нового врача, то мне там задают вопрос, а у тебя был плохой экспириенс, опыт плохой? Я говорю, а что вы имеете в виду? Ну, когда ты предыдущие разы был у зубного врача, тебе было больно или нет? Если больно, то ты воспоминаниями жить будешь, твоей боли. У нас в жизни бывает плохой опыт. Мы где-то беседовали, открывали наши нужды, открывали нашу внутренность, и неудачно получилось. И мы замкнулись. Но у Бога есть выход. У Бога тупиков нету. Даже, говорит, если грехи твои будут как багряные, как пурпур, там или как, да, я точно не помню, как волну убелю. Приди, говорит, и мы рассудим. Ты только что сделай? Приди. Раз мы об этом говорим, читаем Исаию, и кто, братья, поделитесь словом, у нас время. У Исаии написано об этом вопросе. Исаия 1 глава, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю». Не волну морскую, а волна шерсти молодой барашки, вьющаяся такая, белая-белая. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Жив наш Господь? Жив. «А мы да будем пшеницей налитой, и да не будет среди народа Божьего, среди наших друзей, какой вот, ну такой вот, как назвать ее, соломы». Пожалуйста, у нас уже время. Говорите.